Лютеранская волна. Евангелическая лютеранская церковь Европейской части России и радио Теос представляют проект «Лютеранская волна».
Дорогие друзья, с вами Эльвира Жейц на «Лютеранской волне» радио Теос. И сегодня мы ровно на середине между Воскресением Вечности и Днем Поминовения Всех Усопших, последним днем церковного года и началом Воскресением Первого Адвента. Некое безвременье или промежуток между вечным сном и пробуждением к вечной жизни. Именно в это время довелось вновь открыть двери нашей церкви для гостей, любящих музыку. Здесь, в церкви Святой Екатерины. Долгих 9 месяцев реставрации завершились, и в музыке, которая звучит сегодня, благодарность и надежда, несмотря на тьму и холод. Первыми, кому довелось открывать наше новое музыкальное время церкви, стали замечательные исполнители Марина Черноусова, сопрано, Андрей Сурадинов, скрипка, и наш главный органист и частый гость передачи Григорий Варшавский. И с нами наш соведущий, настоятель общины, пастор, ректор теологической семинарии на Невском проспекте Антон Владимирович Тихомиров. Колокол. Все концерты в нашей церкви начинаются ударом колокола. Колокола и свечи – непременные спутники вечности и всех церковных праздников, богослужений и памятных событий. У колокола свой уникальный голос, как у органа или клавесина, и не так-то просто звонить в колокол. Он отзывается в сердце, пробуждает совесть и память и заставляет поднять головы и смотреть вверх. Даже с одним ударом мгновенно раскрывается пространство церкви и исчезают видимые границы. Это и духовная музыка, и сигнал. Как биение сердца. Важнейшая цель колокола – созывать людей. Односторонние удары символизируют вечность, путь в одну сторону. Он и наши души как бы раскачивает и заставляет проснуться, и мы сами становимся колокольчиками. Известный сочинитель и проповедник англиканской церкви 17 века Джон Донн написал слова, которые вдохновили Эрнеста Хемингуэя на создание своего романа. «Нет человека, который бы был как остров, сам по себе. Каждый человек есть часть материка, часть суши. И если волной снесет в море береговую мысль, меньше станет Европа. И также, если смоет край мыса или разрушит замок твой или друга твоего, смерть каждого человека умаляет и меня, ибо я един со всем человечеством. А потому не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе».
Дорогие сестры и братья, это время, последние месяцы были действительно очень тяжелыми. Многие из нас буквально сидели дома. Но за то время, пока мы сидим дома, чем мы занимаемся? Ну да, кто-то занимается бесконечной уборкой, кто-то занимается какими-то своими делами. Но давайте признаемся честно. Очень многие из нас садятся перед компьютером и смотрят сериалы. Почти уверен, со многими из нас это происходило. Думаю, что за все вот это время мы посмотрели и посмотрим еще, поскольку конца карантина не видно, множество сериалов. Смотрите, сегодня, согласно церковному календарю Западной Церкви, в том числе и Лютеранской Церкви, последнее воскресенье церковного года. Последнее. Конец церковного года. Конец – это вот как то слово «the end», которая появляется на титрах серии очередного эпизода в нашем любимом сериале «The End». Я понимаю, что это сравнение может показаться странным, даже провокационным, но в конце концов историю христианства и каждый церковный год, каждый год, который церковь проживает, можно – вполне можно сравнить с сериалом. Сериалы бывают разные. Бывают те, в которых есть один сюжет, который проходит через все сезоны и который иногда оказывается так и не разгаданным до конца. А бывают сериалы, в которых каждая серия обладает своим законченным сюжетом, который имеет свою собственную логику. То есть каждая серия является более или менее независимой. И вот когда мы говорим о церковном годе, я бы выбрал вот скорее второй вариант. Каждый церковный год рассказывает одну историю. Историю надежды, историю спасения, историю жизни, смерти, историю воскресения. Конечно, можно сказать, что история всегда одна и та же. Одна и та же история. Всем знакома история о Христе, всем знакома церковная история, всем знакома библейская история. Может быть так. Но здесь можно отметить две вещи. Во-первых, знаменитый английский писатель, скажем так, Дороти Сайерс, автор известных детективов, однажды сказала, что христианская история – это самая знаменитая драма из когда-либо поставленных. То есть христианская история – это величайшая драма всех времен и народов. И поэтому, конечно, неудивительно, что мы снова и снова ставим ее, как снова и снова в театрах появляется «Гамлет», как снова и снова в театрах появляется «Чайка», любые другие произведения, которые являются знаковыми для культуры. Точно так же в церкви снова и снова повторяется одна и та же драма. Это с одной стороны. Но с другой стороны, повторяя одну и ту же историю о Христе, повторяя одну и ту же историю о грехе, о падении, о спасении, о надежде, мы повторяем ее каждый раз в новом контексте, в новой ситуации. И кто может спорить с тем, что особенно последний год стал совершенно особенным? И мы по-особенному воспринимали очень многое из того, с чем встречаемся в нашей повседневной жизни. Для нас в церкви, например, абсолютно знаковым стал вот этот зал, который сейчас наполнен, но который был пуст в пасхальное воскресенье. Я думаю, что для многих из вас очень многое в этом году, даже из самых привычных вещей, воспринималось по-другому. Да даже отсутствие наших традиционных концертов, отсутствие наших традиционных музыкальных богослужений воспринималось тоже как особая ситуация, как особая драма. Для каждого из нас каждый год, который мы проживаем, это особенный год. И церковный год здесь не исключение. Одно из названий, как уже звучало сегодня, одно из названий сегодняшнего воскресения, последнего воскресения церковного года, оно не совпадает с календарным годом, немного не совпадает. Одно из названий последнего воскресения церковного года – это воскресение вечности. Это значит, что о конце церковного года можно говорить двояко. С одной стороны, сегодня не только некое завершение, не только некий «the end» на титрах, после которого через некую паузу пойдут новые титры с новой музыкой, с новыми лицами, с новыми именами. Это будет. Я надеюсь, что будет. Я надеюсь, что здесь, в нашем зале, будет звучать новая музыка. Будут звучать новые имена. Будут звучать новые слова. Все это будет. Но с другой стороны, когда мы говорим о воскресении вечности, то мы говорим о том, что каждый год нашей жизни, каждый отрезок нашей жизни не просто определенный эпизод, который сменяется другим, но он втекает в вечность. Это не просто цезура, но это открытость самой вечности. Каждый год, неважно, церковный год, календарный год, учебный год, их много. Каждый год уходит не только во время, уходит не только в прошлое, он уходит и в вечность. Во всей неповторимости, во всех своих особенностях, каждый прожитый нами год предстоит перед Богом. И вот сегодня, именно сегодня, здесь, сейчас, в этой полутьме, под звуки той музыки, что будет сегодня звучать, при свете этих свечей, Я приглашаю вас ощутить именно это, предстояние перед личностью. Когда-то в одном из своих стихотворений Иосиф Бродский написал: «Человек есть конец самого себя и вдается во время». Это правильно. Но в конце концов мы понимаем, что человек, каждый из нас, вдается не только во время, но и в вечность. Сегодня мы можем почувствовать, что наша с вами жизнь – это не только череда отдельных кадров, эпизодов, историй, отрезков. Жизнь каждого из нас окружена и наполнена вечностью. Сегодняшнее воскресенье, сегодняшняя музыка, которая будет звучать, это предложение. Это просто предложение, в конце концов, на мгновение уйти из времени, уйти из суеты, уйти из этого ограниченного пространства, которое ограничено предписаниями, эпидемиями, заботами, тревогами. Уйти из него, мысленно уйти из него и оказаться в вечности, оказаться в объятиях того, что мы не можем объять, оказаться в вечности. Всего лишь такое предложение, да, собственно говоря, не больше и не меньше. И вот именно с этим предложением я к вам сегодня и обращаюсь.
Зачем нужна церковь? Только она – дверь в вечность. Но немногие решаются подойти, потянуть за ручку и шагнуть за порог. Знакома картина. Иисус стучит в дверь. Это наш собственный порог. Мы можем впустить его, а можем выйти к нему навстречу. Но почти все делают вид, что никого нет дома и не решаются даже зажечь свет. Бог не перестает стучать. Колокола будут звонить, пока есть хоть одна церковь на земле. И есть время задуматься о своем месте в мире, о всем, что приходящее, о том, что у людей общие судьбы, и все мы вместе, и о нашем общем будущем. Довольно хорошо известна была в свое время новость о том, как Фрауенкирхе в Дрездене вновь обрела свой голос. И на освящении колоколов, один из которых уцелел после Второй мировой войны, после налета авиации, а все остальные были сделаны достаточно недавно, епископ Фолькер Кресс, переживший в детстве этот налет авиации, назвал колокола связью между временем и вечностью. И по его словам, в их звоне до нас доносится представление о голосе вечности. Сегодня, когда многие спорят о языках богослужения в литургии, колокола – единственные, кто сохраняет подлинные традиции церквей. И даже когда в нашей церкви будет только русский язык, колокола будут звенеть, как в старых церквях Нюрнберга или Дрездена. Они обозначат вероисповедную идентичность церкви лучше любых теологических диспутов и табличек на дверях. Я хочу предложить вам к размышлению три цитаты, иллюстрации ко всему, что нам доводится пережить от воскресения прошедшего к воскресению грядущему. И первая из них – это цитата Мартина Лютера. «Мы должны осознать в своем сердце, что когда нас забрасывают землей, это не означает умирание и тление, разложение, но посев или посадку, потому что мы должны дать всходы и возрастать в новую, нетленную и неуязвимую жизнь и бытие. Мы должны усвоить новую речь и новый язык, чтобы говорить о могиле и смерти. И наша смерть не называется умиранием, но посевом на будущее лето. И церковный двор с могилами или кладбище не нужно называть сборищем мертвецов, но полем, полным семян, а именно Божьих росточков, проклевывающихся зелеными кончиками и прорастающих, прекрасных более, чем может представить себе и осознать человек. Человеческий, земной язык для этого не годится, только небесный, божественный». Вторая цитата нашего настоятеля, пастора и ректора теологической семинарии Антона Тихомирова. «Будущее – это пространство Бога. Бог всегда находится в модусе пришествия к нам. Не бытия здесь и не отсутствия, а непрестанного пришествия. Пришествие из абсолютного будущего». И третья цитата замечательного патологоанатома и писателя, автора недавно вышедшей книги «Практических наблюдений и истории из опыта» Ольги Фатеевой. Она говорит о смерти так, как стоит поучиться любому пастору. Вот одно из ее наблюдений. «Снег внутри меня все спит. На прошлой неделе меня дважды спросили, что такое хорошая смерть. Пристаю с этим вопросом к мужу. Как ни странно, он серьезнеет на глазах, не отникивается и отвечает без обычных саркастических смешков. «Я не знаю», — говорит мне муж. «Все меняется с возрастом. Отношение к смерти меняется с возрастом. Меня страшит не смерть, но боль, которая может ей предшествовать. Я проигрываю разные сценарии собственных похорон. Вдруг понимаю, что не хватает ладана, Я не крещенная, отпевать не будут. Кажется, впервые мне хочется приткнуться к церкви, подсунуться, как теленок, под жесткий и горячий мамкин бок, укрыться родительскими руками, как в детстве, когда сразу ничего не страшно, и надрывный плач так сладостен в своей детской вселенской грусти, и можно рыдать еще. На что бы опереться? Другая картинка. Белое заснеженное кладбище сливается с небом, метет, по полю бредут черные фигуры. Кладбище давно закончилось, вышли в дыру в заборе. Вокруг воет и отдается многократным эхом. Хотя чему выть в чистом поле? Всегда хотела умереть быстро и безболезненно, чтобы ничего не почувствовать. Передумала. Прошу подарить мне старость. Не всем она дается. Прошу подарить время, чтобы переделать дела, сделать распоряжение, составить завещание. Согласна болеть. Согласна на онкологию. Прошу об одном – сохранить разум. Как возможный сценарий рассматриваю крематорий. Простая черная урна в окошке колумбария. Чужда новым модным идеям цифрового бессмертия. Не понимаю голограммы. Страшно от говорящих голов умерших. Я поклонник эстетики увядания. Так и вижу свою заросшую могилу с камнем, почти целиком ушедшим в землю. Никаких фотографий, только фамилия, имя, отчество, даты и краткое жизнеописание на манер тех, что сохранились на памятниках Донского кладбища. Хочу такой же мох, и чтобы никто не ходил. Не ходят, значит, все у них в жизни хорошо. За мертвых не цепляются. Перед моргом слякоть, в снег во мне все спит, а сердце сладостно щемит от детской жалости к себе. Много невесомости. Память о ком-то мы зажигаем свечи. Сродни памяти слово поминовение. В темноте свет нам жизненно необходим, как и в долине тени смертной. Свет – великое чудо мироздания. Первым словом Бога при сотворении мира было «да будет свет». И когда в Библии мы читаем о всемогуществе Бога, то всегда там сказано о свете, сиянии и его непостижимости. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его – Агнец. Так сказано в 21 главе Откровения. Почему же мы даже в наш цифровой век не отказываемся от колеблющегося неровного пламени, постоянной уборки капающего и тающего воска и угрозы пожара? Мы смотрим на эти маленькие, теплые, мягкие и трогательные огоньки, и нам не надоедает. Более того, нам хорошо и спокойно. И если мы смотрим достаточно долго, то поймем, что свеча, тающая, становящаяся все меньше и угасающая, это и напоминание нам о жертве Христа, о том, как Он снизошел к нам, умолил Себя ради нашего спасения и умер за нас. Это напоминание и о нашем человеческом уделе, и не только о его скоротечности, но и о том, как его можно прожить. Светить ровно, ярко и без остатка, или неохотно чадить, заливая все воском, который так трудно очистить. Это маленькие портреты наших сердец.
созвучны с музыкой Баха. Это моя любимая музыка и в этой жизни. И петь ее очень, очень всегда приятно и очень. Я очень счастлива, когда пою. И, конечно, я не пою светских концертов, я не пою оперные арии. Ну, как-то так сложилось. Я пою, в принципе, в церкви, пою в православной церкви, в протестантской и так далее. Вот. А что касается концерта, каждого концерта, когда требуется особая подготовка, особое внутреннее состояние, потому что каждый текст, он очень глубокий. Там может быть совершенно несколько фраз, но такая идет наполненность, и эти фразы нельзя спеть просто так. Их нужно пропустить через себя, их нужно пережить и попробовать передать так, чтобы донести до слушателя. И, к сожалению, не всегда бывает так, что это ах, и вот так здорово получается, конечно, потому что в жизни столько всего такой рутины, которая тебя постоянно отвлекает, что-то, состояние твое. То есть ты можешь очень желать вот этот концерт и прийти, ну что-то будет обязательно, что-то не будет. Вот это вот что-то, оно очень часто мешает, и очень сложно порой отринуть вот то, что мирское, то, что ненужное, то, что вообще не имеет отношения к твоей душе, к твоему состоянию, к музыке. Это очень сложно. Вот. Если это удается сделать, и, то это, конечно, ты успокаиваешься, ты все это просто понимаешь и просто спокойно поешь. Конечно, бывают такие моменты особого вдохновения, причем это непонятно, с чем связано. То ли солнце, то ли день такой, то ли просто. Это, ну, невозможно это объяснить, почему так происходит. Бывают такие моменты, что все поет. То есть как будто не ты поешь, а кто-то сквозь тебя поет. Вот я всегда говорю, что Бог через меня поет. Я всегда счастлива, когда такие моменты происходят. Это необыкновенная радость, необыкновенное такое внутреннее состояние счастья. Конечно, очень моя любимая вот эта вот Агнус Дей со скрипкой. Это невероятная ария, которую всегда по-разному ее исполняешь, всегда по-разному получается.
А как у нас получается? В этой церкви?
В этой церкви замечательно, но сегодня она, мне кажется, получилась хуже, чем могло бы быть. Вот, то есть, к сожалению, почему-то, ну, такие моменты.
По-моему, замечательно, да. Это внутренняя критика музыканта, да.
Хотелось, как бы казалось, что-то можно что-то больше передать. Угу. Вот. А самое любимое произведение сегодняшней программы — это у меня «Фа минорная прелюдия» Баха.
Что в ней особенного для вас?
Я не знаю. Когда я ее слышу, мне хочется плакать просто. И такое состояние. Вот, я не знаю, как говорит Бог, как говорит Господь, но это ощущение, что с тобой вот прям непосредственно говорит Бог. И это такое. Я не знаю, как-то такая простота и такое счастье, как в детстве бывает, когда ты совершенно открыт, и когда. Ну, то есть это я не знаю, что. Не могу объяснить словами, но я считаю, что это одно из самых вообще самых лучших произведений в мире вообще. Это
пробуждающих у нас воспоминания о детстве и то, какими мы могли бы быть.
Она пробуждает у нас высочайший наш дух.
Да, согласна. Спасибо.
Сегодня день поминовения усопших, воскресенье вечности, последний день церковного года. На самом деле еще очень много всевозможных событий приходится на этот день. И мы играли «Оргель Веспер», посвященный, наверное, всем этим событиям сразу. Играя, даже играя сегодня публично, я терзался большими сомнениями. А правда ли мы делаем? А правильно ли мы делаем? Дело вот в чем, что, в общем-то, конечно, я уже говорил об этом, что трагический аффект куда более плодотворен для любого искусства, чем всякие другие. Куда проще писать в миноре, куда проще, наверное, писать трагедию. Вот. И это ход абсолютно понятный. Но пару дней назад я послушал дома 140-ю кантату Баха «Вахатауфт», «Руфт уздештима». Этот хорал звучал сегодня и на богослужении, и там есть слова, я переведу их дословно, и входим мы все в зал радости. Вот, на самом деле, если мы будем смотреть хоральные обработки, одну из таких я сегодня играл, «Все люди смертны», это одна из самых радостных, мы бы сказали, жизнеутверждающих сочинений Баха. Вот примерно в центре программы была эта хоральная обработка из органной книжечки «Alle Menschen müssen sterben». И я все время терзался в сомнениях, а правильно ли мы делаем, что мы держимся и придерживаемся именно этого аффекта печали, аффекта грусти, аффекта, не знаю, некой обреченности. Такого было сегодня много. Может быть, это было не просто слушать. Вот. Ну и что? Мы играли музыку, которую я бы причислил все-таки к вершинным творениям человеческого духа. Это касается не только Иоганна Себастьяна Баха, это касается и совершенно удивительной пассакалии Хенриха Игнаца Франца фон Бибера. Это касается и хоральных обработок Брамса, которые волею судеб стали последним сочинением Иоганна Себрамса. Хоральная обработка «У Вельт их мус дих ласен» «О мир я должен тебя покинуть». Опять же, Брамс лютеранин. Какая светлая музыка, какая жизнеутверждающая музыка. Вот постоянно, ну, если мы доживем до следующего, последнего воскресенья церковного года,
думаю,
вот,
что
то,
да,
может быть, мы сыграем эту программу, то есть абсолютно другую по аффекту программу. Трудно сказать. Ну, еще о последнем воскресенье церковного года, о церковном годе вообще и о течении времени. Музыка – искусство, которое организовано во времени. Это искусство временное. И чрезвычайно интересна трансформация. Вот время – это тот самый поток, то самое измерение, на которое, ну, мы никак не можем повлиять. Вот сегодня я, кажется, молодой, а сейчас мне уже 64. Вот, а
наш пастор Грот 250 лет назад назвал нашу вновь построенную церковь домом вечной юности. Так что все впереди, да, у всех, кто здесь находится.
Вот, короче говоря, ну, о времени мы придумали измерение. Минуты, часы, сутки, месяцы, годы. Вот, и очень интересно, что мы можем влиять, сидя за музыкальными инструментами, на сам процесс. Вот, мне интересно, мы раздали большие-пребольшие программки. Вот,
да, программа сегодня длинная.
Здесь очень много сочинений, как люди сегодня квантовались во времени, как они оценивали вот текущее время. Это была еще одна моя идея. Может быть, кто-то скажет, что произведений было слишком много сегодня, но была идея.
После перерыва в 9 месяцев, по-моему, это было мало.
Вот. Ну, по крайней мере, вот идея текущего времени, она очень интересна и в плане церкви, в плане церковного календаря, и в плане музыкального искусства.
То есть мы сегодня вместили весь церковный календарь в одну программу?
Нет. Такой задачи не ставилось, хотя такая задача периодически ставится и исполняется. Например, сегодня прозвучали четыре хоральные прелюдии из сборника Иоганна Себастьяна Баха «Органная книжечка». Там были задуманы, не все выполнены, хоральные прелюдии на все воскресенья церковного года, на все церковные праздники, от начала до конца. Интересно, что он начал, в общем-то, дошел до Троицы, потом написал несколько богослужебных хоралов, потом это дело бросил, но к концу церковного года он вернулся, и именно хоралы конца церковного года написаны. Они звучали сегодня.
То есть вечность вмещает в себя все времена предыдущие, которые прошли, они все становятся частью вечности. В этом идея.
Ну, вечность, наверное, вмещает в себя и прошлое, и будущее. Но тут не знаю, насколько задумывалась о вечности, но дело в том, что церковь, наверное, с ее основной идеей проповеди Евангелия, проповеди спасения, именно и работает с этой категорией, с категорией вечности.
А как в музыке выражается вечность? За счет каких музыкальных приемов или идей, навыков, может быть, органистов?
Нет, не думаю, что этот вопрос правомерен. Вот. Дело в том, что, конечно же, есть тексты, посвященные вечности. Это понятно, это слово присутствует, вечность, это замечательно. Но, как правило, нечто другое, течение времени. Вот сегодня я играл партиту, первое, что я сыграл после Андреевой Пасакали, это партита «Ах, винюстих, ах, вифлюстих, из des Menschens Leben», как ничтожно, как быстротечна жизнь человеческая. Там все просто. Там в хорале, в самом лютеранском, 8 строф и, соответственно, 8 вариаций в этой партите. Но когда я начал ее учить, это было очень-очень давно, она и записана много раз, очень давно, вот я не знал этого хорального текста, и мне представилось следующее, что это человеческая жизнь. Первые вариации – это там что-то такое младенчество, потом детство, потом энергичная юность, энергичная зрелость, энергичная старость, с которой мы встречаемся постоянно, это когда все одно и то же, мне говорят, но очень выразительно. Да ты сделал это? А почему ты это не сделал? А почему ты это не сделал? Нет, ты мне объясни, но вот зациклилась. Там такие фигуры повтора есть в последней вариации. И последняя вариация, как я понимаю, трехдольная, это именно уход в мир иной, уход к вечности.
Это окончание всех забот и суеты,
да.
Зря потраченного времени,
да.
И, наконец-то,
это
жизнь вечная.
Раз мы тут стоим, да?
Да, было бы неплохо.
Вот это вот.
Замечательно.
Угу. Речи здесь нет. Дело в том, что вот мы создавали реально «Ургель Веспер», вечернее органное богослужение, за тем, чтобы музыка оказалась в том самом контексте, для которой она писалась, в контексте церкви. Это, разумеется, другое. Задачи, разумеется, другие, и звучать она должна по-другому. Но это вполне вписывается в нашу идею исторического подхода к музыкальному исполнительству. Связано с тем, что сегодня органисты, как и все прочие музыканты, очень озабочены тем, чтобы понравиться публике. Скажем так, что, наверное, этим озабочены не только органисты и музыканты, но, скажем, политики, скажем, да, какие-то деятели очень странных организаций, не называемых Роспотребнадзором. Да,
вот, мы сейчас опять о популизме.
Все хотят понравиться. И вы знаете, это не дело. Это совершенно не дело, потому что надо честно заниматься своим делом. Вот. Если ты органист, играй, пожалуйста, органную музыку. Лучше бы, конечно, сложную. Лучше
вообще
бы,
конечно, логично.
Да, хорошо играй.
Но как Луи Робияр сказал в интервью,
не
да,
умеешь идти, это самое, да,
что мы обнуляем да. Баха вот, и всех остальных да. композиторов, да, пытаясь на органе играть да. что-то несвойственное органу. Да.
Ну, мы не играли 9 месяцев. За это время может кто-то родиться, скорее всего. И вместе с тем у меня было ощущение, что это был обет молчания какой-то, принудительный, правда. И сквозь маску ничего не споешь такого внятного. Даже сыграть сложно. Вот. Но обстоятельства таковы, что приходится это делать. Это напоминает, конечно, перформанс какой-то. И мне кажется, что это больше перформанс, чем необходимость. И я, конечно, противник всяких конспирологических теорий, но невольно задумаешься, если метро открыто, то почему все закрыто остальное? Ну, короче говоря...
Это вопрос всех интересует, да.
Вот. И, конечно, сегодня мы прочувствовали, что не только мы, были в каком-то в аскезе, так сказать, вынуждены, и публика. И, конечно, в этом что-то есть, когда что-то запретили, а потом слегка разрешили, и в этом, конечно, есть энергия.
Ну, сегодня было очень приятно, на самом деле.
И я-то испытал, конечно, некоторые новые чувства, незнакомые мне доселе, потому что раньше, ну, концерт один, другой, третий, и так и будет, казалось бы.
Уже рутина.
Да, всегда. А выясняется, что запросто можно все это закрыть. Вот, и всякое открытие или приоткрытие, оно, конечно, производит впечатление. И на фоне того, что сегодня была речь про вечность, мы, конечно, имели в виду тоже это, наверное. И то, что было сыграно, было посвящено.
Адвент – это время тьмы и холода, и это время пробуждения. Как раз тогда, когда не хочется вылезать из-под одеялка и надевать остывшие за ночь тапочки. Адвент – время подъема, бодрствования, деятельности. Христианин во время Адвента учится расслышать и понять другого, своего ближнего, и принять его как Христа, и дать ему то, что действительно несет в себе жизнь и любовь. Люди ищут истину, мы должны стать для них путем и отражением этой истины. Ищут утешение, мы должны в своем участии дать им это утешение. Церковь в мире сегодня мало что значит, но для себя самой она никогда не потеряет значения, потому что она – тело Христово. И отчаяние, в котором все глубже погружается мир со всеми его проблемами, делает церковь все более стойкой, бесстрашной и сильной, чтобы продолжать держаться и быть опорой всем нуждающимся.
Лютеранская волна на радио Теос. Передача подготовлена совместно с Евангелической лютеранской церковью Европейской части России.